Так, давайте теперь песня от Либерсберга, которую я очень люблю. Анечка, прочтите вы.
Да?
Да. Только идите сюда, чтобы вас видели. Да.
Песня от Либерсберга. Вот она, суровая жестокость, где весь смысл страдания людей. Режет серп тяжелые колосья, как под горло режут лебедей. Наше поле издавна знакомо с августовской дрожью поутру. Перевязаны снопы соломы, каждый сноп лежит, как желтый труп. На телегах, как на катафалках, их везут в могильный склеп один. Словно дьякон на кобылу гакнув, стих возьмется погребальный чин. А потом их бережно, без злости, головами стелют по земле, и цепами маленькие кости выбивают из худых телес. Никому и в голову не встанет, что солома — это тоже плоть. Людоедки мельница зубами, в рот суют те кости обновы. И из мелева, заквашивая тесто, выпекают груды вкусных яств. Вот тогда-то входит яд белесый, жбан желудка яйца злобы класть. Все побои ржив, припек окрасив, грубость жнущих сжав в духмяный сок, он вкушающим соломенное мясо отравляет жирнова кишок. И свистят по всей стране, как осень, шарлатан, убийца и злодей. От того, что режут серп колосья, как под горло режут людей.
Вегетарианцы такие дети, бое животных пища, а тут похоже...
Вот, понимаете, смотрите, какая на самом деле глубина. Это вот у Светланы Георгиевны есть хороший разбор семейный, когда она говорит, что это вообще вот о природном порядке существования, на самом деле, да, где вот этот закон пожирания Федора говорит. Когда он говорит, в чем главный источник зла в природе человека. Вот давайте попробуем разобрать. Во-первых, песня о хлебе. Само как бы сам жанр, да, само название очень важное.
Ну, тут даже можно было написать плач о хлебе.
Плач, да. Но песня, она и может быть и плач, потому да, что нет. Здесь песня, конечно, является фактически плачем. То есть это такая, как тризна такая.
Тризна. Mm-hmm.
Да, тризна. Такое оплакивание хлеба,
как оплакивание. Ну, тризна, я бы назвал, тризна есть следа, как в трапезе. Поэтому это немножко не тризна, а именно песня или плач.
Прекрасно. Да. Ну, давайте, вот смотрите, начнем опять с этой экспозиции. Вот она, суровая жестокость, где весь смысл страдания людей. В чем причина господина? Режет, вот он сразу же говорит, режет серп тяжелые колосья, как под горло режут лебедей. Посмотрите, что за образ.
Их
не видят, но знаешь, что такое лебедь? Лебедь — символ красоты, гармонии. Вот, причем, как бы вообще-то зарезать лебедя, даже, в общем-то, и не надо, потому что эти лебедей не едят. То есть это как бы предел жестокости такой бессмысленный, который не оправдан. А хлеб едят все время, но для него здесь, вот, то есть не оправдан. Почему он такое делает с ранее? Потому что мы же скажем, ну а как? Хлеб, а мы иначе тогда умрем, если мы не будем есть хлеб. Нам это необходимо. То есть, если бы он написал, там режет серп колосья, как режут корову, там или режут курицу, то не было бы такого, да, не было гуся, да, не было бы такого напряженности, вот этого вот как бы неоправданности убийства. Потому что он именно здесь говорит о какой-то, о преступлении как таковом, уничтожении живой жизни, которая не оправдывается тем, что тебе надо есть. Потому что действительно лебеди, правильно я сказал, лебедей не едят. Поэтому зачем лебедю перерезать горло?
Простите, ну как это лебеди не едят?
Да,
это
очень даже едят.
Едят?
Да. Они же раньше в царском, да, в царских пирожках были.
На царских пирожках.
Надо делить так.
Да? Да. Но с другой стороны, вот смотрите, тогда в таком случае это уже можно говорить в каком-то избыточном пире, потому что, ну все-таки, простите, лебедь — это не такая еда, знаете, это да. В деревнях лебедей не ели.
Ну, здесь вообще нет темы еды, здесь тема убийства.
Да. Здесь тема убийства, да.
Ну, здесь нет убийства, ведь солома суха. И колос созрел, он ждет, он жаждет.
Он жаждет
быть употребленным.
Вот, понимаете, это да. В других стихах, у него, кстати, Евангелие. Там эта тема и жатвы, и вот этого хлеба, снопа живого, который созрел. связывается с сноп, это тоже не его образ жизни. Но здесь он как-то очень ставит вопрос.
Радикал лезет в
окно. Он просто восприятие.
Еще это психология.
А да, это психология. Он даже пытается найти ее в
ну, потому что это пожирание. Это понимаете, что такое? Что такое вот этот колос? Вот если в подлинном отношении, если мы возьмем, опять же, есенинский мир, вот ранний его, где он рисует этот ранний, там же субъект, субъектные отношения, там не надо есть колос, надо им восхищаться, его любить, к нему прикасаться, с ним беседовать. Это субъект-субъектные отношения, это не слиянное, не раздельное. А тут, когда ты поглощаешь, расчленяешь, потом из этого делаешь, например, какие-то еще вещи. Как Федор говорил о том, что такое фабричное производство, это берутся живые органические ткани. Там мира, в том числе, там, ну, тут колосья, а если мы, допустим, хлопок, да, вот, ну, то есть,
понятно. А может, чудо жизни, вот как вот, вот. Колосся.
Мы его расчленяем, делаем мертвым, живой делаем мертвым. И для Федорова это покупающий принцип вообще отношение человека. Вот как это почувствовал Есенин, это вообще невероятно, это абсолютная гениальность. Вот. То есть режет сердце тяжело. Во-первых, это такой прием отстранения, конечно. С нервной точки зрения. Потому что, ну вообще-то для нас, ну взял все в пол, пожалуй, что ты будешь ужасаться, что ли. Вот. И дальше посмотрите сразу. Дальше он продолжает вот этот другой образ зрения. Увидеть то, что для нас привычно, увидеть как кровавую бойню. То, что, в общем-то, обычная для христианского мира жатва.
Да,
наше существа. Поле издавна знакомо с августовской дрожью утром. Вот этот образ дрожи, он здесь тоже совершенно другое значение.
Дрожь живого существа.
Да, дрожь.
Перед закланием.
Да, перед закланием. Как вот это дрожит. Знаете, я вот должна сказать, что недавно имела очень сильный такой, очень сильный, сильное впечатление, после которого я вот уже 2 месяца, я просто не могу. Вот только рыбу пока еще ем, эту, я думаю, скоро перестану. Я уже не могу есть ничего живого, такого вот теплокровного. Потому что, значит, шла, это летом была в деревне, и там такая маленькая ферма, называется хутор, метели, как-то он называется. А у них там, значит, туда даже дети приезжают, знаете, там творог, там вот то, что коровка так дает, тоже продают. А у них там еще кролики, и козлята, и, значит, какие-то барашки. И вот я как раз захожу, я думаю, купить там молоко или что-то. Я, значит, захожу на территорию, ну, а у них там загончик такой. Ну, а в загончике там эти все, значит, звери бегают. Ну, и какой-то там рабочий, значит, он тащит, причем он тащит как-то за уши, значит, кролика и козленка маленького. И он их тащит вот в этот, ну, в крытый такой сарай, понятно, да, туда. И они кричат. Они плачут, как дети. Это было так страшно. Вот это то, к чему мы привыкли. Это, знаете, вот книжка, вот, кто хочет, я дам книжку Светланы Григорьевны Семеновой «Тайны Царства Небесного», где она тоже как раз вначале пишет как раз, у нее там есть по поводу, когда она говорит о зле. И вообще вот о том, как поменять точку зрения, говорит, вот мы всегда говорим о жестокости людей, но давайте посмотрим, как самый прекрасный человек там режет горло курицы или там корову на заклане ведет. И посмотрим на вот человека глазами коровы, которые ведут на заклане. Понимаете, вот действительно вдруг я вот посмотрела вот глазами вот этих несчастных, которых тащил. Понимаете, они бедные бегут, там у него эти лапки семенят. Но это было действительно что. Вот он, вот это так делает здесь Есенин.
А меня, нет, созревший колос.
Уже там
у них это же заказ, всех не выкупишь. Понимаете, и опять же, вот Федоров говорит, что это то же самое, как борьба за мир. Понимаете, когда брось оружие. А Федоров говорит, дело не в том, что бросить оружие, а изменить сам порядок реальности, чтобы не надо было друг друга есть. Так вот, вот он дает эту точку зрения, совершенно другой. Он делает вообще то же самое, на самом деле, здесь, что делает Заболоцкий. Вот в этом знаменитом стихотворении «На лестнице», где он рисует кухню человека, где там кот приходит на кухню, на которой мы каждый день что-то готовим, естественно, препарируем, и там у него каждый, и вот тут как каждый сноп лежит, как желтый труп, вот вам совершенно такое видение, да? А у него там, значит, трупы вымытых животных лежат напротив них холодных, и чугунные купели слез венчают зла апофеоз. Там трупы вымытых, то есть там вот эта кухня как абсолютно адская какой-то, вот он пишет кровавую кухню. Вот он здесь, но Заболоцкий это показывает по отношению не к растениям, а к животным, что еще привычно. А фактически Есенин идет здесь дальше, потому что он показывает уже по отношению к растениям.
Драму жизни.
Где нет кровавости, в растении нет крови. Когда мы там режем живое существо, там и кровь выпускаем, горло перерезаем. Это все-таки страшные вещи. Когда мы убиваем живое растение, это как-то, ну, более, так сказать, не происходит какого-то кровавого разъятия. А он показывает, что это так же страшно, как убиение вот, животного, там, перерезать горло людям. Да? И дальше возникает вот эта тема, да, посмотрите, на телегах, как на катафалках, фактически как похоронка, да, их везут в могильный склеп, Авин, да, словно диакон на кобылу гаркнув, чтит возница погребальный чин. А потом их бережно, без злости, знаете, какие потрясающие образы, головами стелют по земле, и цепами маленькие кости выбивают из кубертелес, как будто детишек, понимаете, бьют, убивают. Вообще страшные вещи, почему образы? Ты вдруг начинаешь понимать, вот как Берда говорит про человека, что величайший убийца на земле. Человек величайший убийца на земле. Потому что он просто вот питающийся, потому что он в этих тисках. В этих тисках природных законов, которые он вынужден быть убийцей.
Безнадежно.
И вас главное, что он тень, который вырос на себя, который попросил, что он использует вот этот такой сюжет, что-то сложнее, мне кажется, чем вот этот всеобщее духотворение мира, и что вот эти полосы как зверьки, или как живые существа, мне кажется, то что-то сложнее должно быть, это какой-то намеренный ход. Потому что, ну, странно для человека, который вырос, он ни разу не повредает, он совершенно...
Вы понимаете, в чем дело? Это вот, ну, это как бы такое развитие, на самом деле, если так вот идти дальше, он же все-таки много читал, это уже в стихотворении 17-го года, а не 12-го, где у него такое, действительно, Софийное мирочувствие раннее. А все-таки тут он уже прошел и опыт чтения, кстати, русской религиозной философии, опыт, простите, войны. Это стихотворение написано после... То есть в разгарывании Второй мировой войны, уже революции, когда вот эта тема все-таки смерти, убийства, зла, брата, убийства, она для Есенина очень остро стоит.
Нет, если
тоже надо понимать, в каком контексте. А это 21-й год, вообще сотворение. Это уже даже послереволюционная эпоха. А тут же еще голод. Тут вообще даже непонятно, как он пишет это стихотворение, когда 21-й год – это после голода,
да,
вообще-то.
После 20-х,
когда, наоборот, как бы хлеб был как бы спасителем жизни, а он тут выходит на какую-то совершенно, я говорю, абсолютно федоровскую точку зрения, точку зрения там Бернацкого, который сказал в 25-м году об автотрофности человечества.
Мне кажется, это все-таки немного поверхностно, вот читать, что вот здесь вот просто такая вот именно автотрофность, такая вот именно вот...
Нет,
мне
здесь кажется, нет идеи автотрофности,
здесь есть
идея, как выжирание.
Помните, пожалуйста, автотрофность.
Автотрофность в 25-м году выйдет работа Вернадского, когда он скажет о том, что растения, существа, которые строят свои ткани, не уничтожая живой жизни, то есть вот как бы они из неорганического органического, и что в принципе человек потенциально автотрофное существо, потому что у него есть гемоглобин крови по формуле близкий хлорофилл. И поэтому, значит, в принципе, он может как бы конечно перейти вот к другому типу питания. Перестать, ну и Федор уже, вот это естественное ткань творения, образ созидания, которое он пишет, оно как раз и предполагает отказ вот от этого животного
созидания. То есть от строительства с этими зелеными крыльями.
И поэтому, кстати, у Федорова же он говорит о том, что надо учиться у зеленых растений, у него там это есть, это еще за 12. Вот, тут, ну дело в том, что ведь Аня Герасимов, или, по-моему, это у Герасимова, песня о собаке, что ли, она называется, где там очень близкий образ Есенинской песни о хлебе, там как бедное животное, ну и собак делают мыло и препарируют их там кости, шкуру в торгово-промышленном производстве. То есть это сама вот такой самый образ вообще как бы функционирования живого за счет другого живого. На самом деле это как раз такая очень большая тема, которая там возникает. И, соответственно, ну тут ведь он не дает как бы выхода никакого, он это констатирует как факт. Но он просто объясняет, он как бы тому, в чем зло, конечно, что он к этому же приводит. Смотрите, никому и в голову не встанет. То есть главное, что мы не видим так, что солома – это тоже плоть. Людоед мельницы зубами в рот суют все кости обмануть. тоже вот такой образ, да, мельница как медовик. Мельница не та, которая смалывает наоборот, да, и потом мы выпекаем хлеб и кормим, и это жизнь. А в каком-то, в какой-то последней редукции, вот если посмотреть на мир, который функционирует так, что всякое одно функционирует за счет другого, да, вытесняя его, уничтожая, как бы препарируя его, то здесь тогда получается, что вот это действие мельницы – это действие людоеда. И дальше еще он углубляет, и из мелева, заквашивая тесто, выпекают груды вкусных яств. То есть дальше мы кушаем это. И смотрите, что дальше-то происходит. Вот тогда-то входит яд белесый в жбан желудка, яйца злобы класть. Вот это про что? Это же про зло. Это про зло, причина зла. Яд белесый, вот этот яд, значит...
Яд белесый, очевидно, это сам белый хлеб, потому что если он входит в желудок, то, видимо, вот этот выпеченный хлеб,
из мертвого, фактически, из мертвого, умершленного.
Но это какой-то, не знаю, мне кажется, что это какой-то...
Это не надо, нет, это не метафора.
Такое ощущение, что здесь какое-то второе дно, то есть что он не он, причем он настолько посвящен здесь, он настолько я имею в виду, что он, эти образы, они настолько выпечены, они настолько выпечены, в смысле, гротескны, они настолько интенсифицировано, что такое ощущение, что это какой-то намеренный ход.
Ну, вы знаете, вот если бы был бы намеренный ход, во-первых, мы бы чувствовали где-то иронию хотя бы, как минимум. Здесь ее нигде нет, здесь есть наоборот, здесь другая интонация. Здесь как раз интонация такого некоего ужаса.
Живите,
ну,
что дают.
Ну, все стихотворение, где это одна интонация,
да, понимаете?
Это ответственно есть, потому что у него он сразу начинает с криков, смотри, вот она суровая жестокость. Он буквально как какой-то дорог, он вступает, это очевидно какая-то полная фигура. Это определенная фигура, это определенная интонация работает. Он берет сразу какую-то кричащую интонацию, это мне кажется сложнее тех,
кто... А может он просто отказывается от того высокомерия, которое позволяет осуждать хищников, человека?
А я думаю, что это большое размышление о природе зла, потому что, ведь смотрите, ведь он в 17, 18, 19 году в этих ранних поэмах, особенно, кстати, он же постоянно пытается как-то все-таки увидеть вот в социальной революции путь вот какого-то действительно в конечном итоге преображения реальности. Вот. И он хочет быть как бы пророком и творцом вот этого нового мира, как он его видит. Понимаете, все-таки это 21 год. Это вот эти первые 4 лекционных года, там всех лизнули вообще очень много чего. Понимаете, там и был голод, там и была гражданская война, и разруха, и все вообще на свете, и смерть, и тиф, и болезнь. Там такой был разгул вот этих естественных природных бедствий, не говоря уже про братоубийство вообще, которое, да, царствовало, что, наверное, вопрос о природе зла, вот он здесь ставит вопрос о природе зла на самом деле. И вот дальше он говорит, смотрите, вот же он же типа кончает, все побои ржи впритёк окрасит, то есть мы били, насиловали эту ложь, и вот эта злость вся, которая была, как бы, да,
сначала
уничтожили, грубость гнущих, то есть вот эти жнущие, которые грубость, что уничтожают, да, сжав злубняный сок, он вкушающим соломенное мясо, понимаете, какая метафора, то есть это мясо, это не что-то вегетарианское, это тоже живая плоть. Вот здесь он постоянно говорит о том, что растение, оно тоже, условно говоря, животное, оно тоже живое, да? Отравляет жернова кишок. Это, кстати, причина смерти нашей и причина злости нашей. Тут очень интересно у него звучит это. С одной стороны, это, кстати, тоже у Федорова, когда он говорит, что пожирающее существо, оно смертное. Обратной стороной пожирания является смерть, умершвление.
Индусы тоже так считают.
Вот. И в то же время как бы отравляет, значит, отравляет физически, отравляет душевно, духовно. И дальше вот он, собственно, к этому говорит. И свистят по всей стране, как осень, шарлатан, убийцы и злодей, от того, что режет сердце колосья, как под горло режет лебедей. Во-первых, он закольцовывает, как вы видите, да? Потому что он начинал с этого, но он этим закольцовывает. Как бы вот возвращает вот к этому начальному, так сказать, тезису. На самом деле это, конечно, великое стихотворение. Вот это великое философское стихотворение, которое как бы выводит просто самого Есенина, показывает вообще какую-то глубину его метафизики. Потому что вот с этим человек, написав такое, вот дальше надо думать о его позднем творчестве последних 4-5 годах.
Вообще это стихотворение о геноциде крестьянства русского на самом деле. В данном случае серп выступает как образ государства-насильника в лице пролетариата. А крестьянство, да, вы заметите, там тонкая такая вещь. Режет серп тяжелые колосья. То есть созревшие результаты труда крестьянства, которое каким-то образом советской власти поберег дороги новой жизни стало. И вот об этом. И кончает он действительно, что свистят шарлатан, убийца и злодей. То есть разгул так называемого красного террора. Что такое 21 год? Это уже когда красные войска давят белое движение, когда по всей России идут крестьянские восстания и идут специальные операции ВЧК по уничтожению крестьян.
Ну, вы знаете, это, конечно, такое немножко...
Политизированное.
Да, это политизированное. Тем более, что у Есенина достаточно... Да. Вещей, которые в 20-е годы пишет, его прямо на это открывает. Страна негодяев какая-нибудь, понимаете? Ему не нужен такой язык для того, чтобы об этом сказать. Он об этом может сказать иначе и прямее.
Зато
и вот, и даже, и понимаете, более того, это слишком, это какая-то такая аллегория, которая, такой бы язык, вот если бы он так, который вообще Есенину не свойственно все-таки, это другой тип языка. Вот, поэтому ему действительно вот об этих вещах он может сказать по-другому. И он говорит, кстати, по-другому. Вот я говорю, страна негодяев. Вот вам, пожалуйста.
Очень интересно подумал, вот этот злодей 21-го года, когда люди не то, что белого хлеба не ели, люди человечьего ели, потому что...
Ну, они в 21-м уже не ели,
в 20-м ели. В
20-м ели.
В 21-м ели. В 21-м года. И вот когда он написал «Березобилие», он описывает «Огромные поля», там не было там
сильно,
что там самое тяжелое. Он описывает вот эти склады, он описывает то, что
Ну вот вы посмотрите, что у него, ведь мы же сегодня об этом говорили, когда мы говорили про вот эти вот есенинские поэмы революционного времени, и там как раз вот постоянно вот эти темы как бы преображения вообще какой-то гармонии, гармонизации, вот этого отчая и так далее, которые абсолютно как бы вот шли в разрез, вот, условно говоря, с реальным положением дел. То есть история и вот то, что у него внутри как бы художественного текста, оказывались в абсолютном диссонансе. И мы понимаем, что как бы для чего-то он это делает, то есть для чего-то ему нужно так настаивать вот на этой как бы теме другого исхода, другой реальности. Такого действительно преображающего действия, лишенного вообще розни, лишенного там, так сказать, какого-то разделения и так далее. Не прометеистического, а как бы...
Я не говорю, чтобы...
Поэтому вот здесь это тоже ему для чего-то надо.
Ну вот я его хочу понять, я не понимаю. Я
смотрите, понимаю. Если параллельно происходит то, что там Вернадский что-то осознает, Циолковский... Я не знаю, в какие годы, в эти или позже написал про зелененькие крылья, в которых происходит фотосинтез. Значит, как бы то, что человек может не есть живое, это услышано учеными, фантастами и, может быть, наконец, Есениным среди поэтов, потому что он любит это живое и животных, и все это есть в его поэзии. Может быть, он это тоже услышал, этого будущего человека, с его, что называется, зелеными подобными листьями, крыльями, в которых происходит.
Ну вообще, ведь, понимаете, если действительно человек человек роднится там со всей тварью, как да. его родители, вообще-то не должен ее есть. Он ее должен любить бескорыстно, с ней как бы бескорыстно взаимодействовать. Да.
Ну, солнцееды же у нас уже
вот,
есть.
А это уже если как в пределе какой-то такой реальности.
Можно, вот. Можно я попробую? Да? И именно вы меня начали. Мы много читаем
о том, что там вот мясоедение, вот это жестоко и так далее. Это как раз вот его слова вот здесь. В томах тяжелых прозвенит твой сон. Вот классно просто. Можно читать сколько угодно, слушать. Но я пришла, увидела. И больше есть не могу. Он увидел жестокость вот того, конкретную жестокость. Он пришел домой, потрясенный этим. Ну, допустим, я фантазирую.
Нет, это хорошо как раз.
Я фантазирую. Вот. Он пришел домой, его это поразило. И у него пошла картинка расширяться. Мы здесь жестоки, мы здесь жестоки, мы... И он взял самую близкую себе тему жестокости. Да, он ее описал очень ярко, красиво, ну, с точки зрения поэзии, красиво. Вот и все. Это не говорит о том, что он конкретно там не будет есть хлеб или еще что-то в этом роде. Он просто говорит о том, что вот это наша потребность убивать, ради того, чтобы прожить. Она вообще на земле. Вы говорите, растения не убивают. Ну как же, они же расщепляют эти самые химические элементы, чтобы жить дальше.
Тут химические элементы все-таки не живое.
Да что вы говорите, все живое на свете. Все живое.
Ну, если вообще так совсем глубоко идти, то, конечно. И уж тогда действительно... Понимаете,
ну,
когда уже идет в картину реальности и вообще в идею все-таки нового неба и новой земли, где вообще не будет никакого расщепления, пожирания, а будет какое-то вот это троечное бытие, да, если я на не разделю, где вообще
он описал то же самое, можно сказать, мясоедение, да, но только с точки зрения вот поедания.
Но это именно, что это не только мясоедение, это вообще принцип функционирования живого одного за счет другого.
Да.
Когда человек не может не быть убийцей. И что причины зла в результате, они вот в этом вот естественном порядке. Это что же он?
Я думаю, что он очень хорошо себе представлял, что очень мало крестьян и рабочих, и очень редко они едят мясо. Это вообще, кстати, в принципе,
да,
в деревне вообще редко, а у бедноты совсем редко.
Совсем редко.
Поэтому он ищет причины вот этих вот жестокостей уже в другой еде.
Да, это, кстати, хорошо.
Кто сейчас, который повседневно? Откуда? Почему в его предках жестокость? Он вот в этом своем исследовании...
Почему, кстати, Аня, вот это вот вопрос, вот, может быть, тут как-то сейчас сопряжется то, о чем вы говорите, о чем говорит сейчас Ирина. Потому что действительно, ведь крестьяне, которые народ богоносит, считалось, что да, вот всегда же, как бы он сам рисовал палачеря. Простите, сожжение помещичьих усадеб.
Да, это было уже. Это все наблюдалось.
Наблюдал всю эту жестокость, убийство, с вилами, так сказать, этот самый брат на брата. То есть вот этот народ богоносец, который прекрасно как бы оказался совсем другим. То есть, и действительно, вот точно, потому что правильно, едят хлеб, не едят мясо, не
мясо
едят ничего
такого,
а едят хлеб, и получается, что вот и это тоже как бы вдруг вот в чем причина зла?
Где там, да, где мы зараза?
У этих самых крестьян, которые должны быть отчаяния, а становятся убийцами, шарлатан, убийцы и злодеи. Вот это, кстати, тогда хорошо на историческую почву, между прочим, гораздо лучше, вот, чем вот то, о чем вы говорите, потому что... Хотя вот эти все чекисты, они тоже были выходцы из деревни. Ну да, вот, поэтому вот так. Ну что, друзья, есть у кого еще какие-то соображения? Аня, у вас есть?
Очень сложно, все, то есть...
Сложно.
Прямо, я потрясаюсь, что они выпекают блюда вкусных яств. В 21 году говорить про блюда вкусных яств, это где нужно быть. Где нужно жить?
Ну, с другой стороны, да, ведь он же имеет в виду не только по отношению к конкретному моменту истории. Понимаете, ну хорошо, сегодня мы голодаем, а завтра мы наконец изобилие получили и выпекаем эти груды. Когда-то же мы их выпекаем.
Ну, просто это настолько очевиден контраст, что его нельзя не учитывать. Это настолько очевидное противоречие, настолько очевидный сюжет. И ну, просто...
Смысл, как я понимаю, что...
Да, сюжет
отличается. Вот, именно от этого, да, какой-то цикл замыкается и приводит в голод.
Ну, да. Я так понимаю, что глобальный как бы смысл это то, что насилие в любом виде, оно порождает насилие. В этом случайно по таком библейском смысле, поэтому даже структура стихотворения, она как бы вот закольцовывает. То есть любой вид насилия обязательно будет порождать насилие.
Насилие как часть это жизни.
Как
смысл. Естественная часть жизни. Смысл. Зерновой хранилище, не каждый человек может находиться. Одна треть людей там испытывают страшные трудности с дыханием. И одна клетка, естественная клетка, сложнее механизм, чем атомная электростанция. И когда человек, какое высокомерие, когда человек говорит, что трава не живая, солома наполовину засохшая, это не живое, и серпом режет. Это высокомерие. И вечный спор. Аргумент против вегетарианцев, что говорит, когда ваши вы говорите, что хищники едят же травоядные, а травоядные совершенно ничего не спрашивают, едят любую траву.
И тоже пожиратели.
Пожиратели. А жираф у одного дерева обрывает несколько листьев, дальше растение травит свои листья, жираф отбегает. Не просто уходит, а отбегает.
Вопрос.
Нет, как же вы отказываетесь от человечества? Вы, наверное, с молодых ногтей поняли о вреде науки, поэтому отказываетесь от человечества.
Призвать надо
к мечети. Можно вопрос? По первой части. Вы упомянули имя славца. Да. Совершенно недавно в Конституцию внесли поправку. Не является ли это торжеством сути требования имя славца?
А по поводу...
Ну они же, задача поместку укрепить стол.
Ну давайте мы сейчас не будем вместе. Да, давайте мы сейчас об этом говорим. Спасибо всем.
Спасибо.
Спасибо всем за любовь и семью.